Глава четвертая. Кто победил в борьбе за первенство?
Ну, что я говорил? Разве не правда, что в этом бэке сидят два дьявола?
Так выражал свои чувства Франсуа на другое утро, обнаружив, что шпиц исчез, а бэк весь в ранах. Он подтащил бэка к костру и при свете огня показал перо его бока и спину.
«Этот шпиц дерется, как дикий зверь», — сказал Перо, осматривая зияющие раны и укусы. «А Бек, как два зверя», — отпарировал Франсуа. «Ну, да теперь у нас пойдет дело на лад. Не будет шпица, так и дракам конец».
Пока Перо укладывал и грузил на нарты все их пожитки, погонщик запрягал собак. Бек подошел к месту вожака, где всегда впрягали шпица. Франсуа, не обращая на него внимания, подвел к этому столь желанному месту Солекса. Он считал его наиболее подходящим для роли вожака. Но Бек в ярости набросился на Солекса, отогнал его и встал на место шпица.
«Ну и ну!» — воскликнул Франсуа, от восторга хлопнув себя по бедрам. «Ха! Посмотрите-ка на Бека! Загрыз шпица и теперь хочет стать вожаком! Пошел вон, разбойник!» — прикрикнул он
на Бека, но тот стоял, как ни в чем не бывало.
Франсуа схватил его за шиворот, и хотя пес грозно рычал, оттащил в сторону, а на место вожака опять поставил Солекса. Тому это явно не понравилось. Видно было, что старый пес боится Бека. Франсуа был упрям и настоял на своем, но как только он отвернулся, Бек опять прогнал Солекса, и тот отошел очень охотно.
Тут уже Франсуа рассердился.
«Вот я тебя сейчас проучу!» — крикнул он и, убежав, вернулся с тяжелой дубиной.
Бек вспомнил человека в красном свитере и медленно отступил. Больше он не пытался отогнать Солекса, когда того опять поставили впереди, но он кружил около на таком расстоянии, чтобы его не могла достать дубинка. Злобно и обиженно ворча, он все время не сводил глаз с дубинки, чтобы успеть увернуться, если Франсуа швырнет ею в него. Он уже по опыту знал, как действует эта штука. Погонщик занялся своим делом и крикнул Бека только тогда, когда до него дошла очередь, собираясь поставить его на старое место перед Дэйвом. Бек попятился на несколько шагов. Франсуа двинулся к нему, но пес отбежал еще дальше. Это повторялось несколько раз, и, наконец, Франсуа бросил дубинку, думая, что Бек боится ее. Но дело было не в дубинке. Бек открыто бунтовал, добиваясь места вожака. Оно принадлежало ему по праву. Он его заслужил и не соглашался на меньшее.
Перро поспешил на помощь Франсуа. Битый час они вдвоем гонялись за Беком, швыряли в него палками, но он увертывался от них. Они проклинали его и его родителей, и прародителей, и всех еще не явившихся на свет потомков до самых отдаленных поколений, и каждый волосок на его шкуре, и каждую каплю крови в его жилах. А Бек на ругань отвечал рычанием и не подпускал их близко. Он не пытался убежать, но кружил вокруг стоянки, ясно давая понять людям, что если его желание будет исполнено, он станет опять послушен. Франсуа, наконец, сел на снег и почесал затылок. Перро посмотрел на часы и чертыхнулся. Время шло, им следовало выехать еще час назад. Франсуа опять почесал затылок, покачал головой и смущенно ухмыльнулся, глядя на курьера. А тот в ответ пожал плечами, как бы признавая, что они побеждены. Тогда Франсуа подошел к Солексу и крикнул Бека. Бек засмеялся по-своему, по-собачьи, но все еще держался на приличном расстоянии. Франсуа выпряг Солекса и поставил его на прежнее место. Вся упряжка стояла уже в полной готовности, выстроившись сплошной вереницей. Для Бека теперь уже не оставалось другого места, кроме места вожака впереди. Франсуа снова позвал его, а Бек снова засмеялся, но все не шел на зов.
«Брось-ка дубинку!» — скомандовал Перро. Франсуа послушался, и тогда только Бек подошел с торжествующим видом и стал во главе упряжки. На него надели постромки, освободили примерзшие нарты, и они вмиг вылетели на реку, а мужчины на лыжах бежали рядом. Погонщик Франсуа и раньше был высокого мнения о Беке, утверждая, что в нем сидят два черта, но не прошло и дня, как он убедился, что недооценивал эту собаку. Бек сразу же вошел в роль вожака и сообразительностью, быстротой и решительностью превосходил даже Шпица, лучшего вожака, какого когда-либо видел Франсуа. Но всего замечательнее было его умение подчинять себе других. Он заставил всех собак своей упряжки выполнять его требования. Дейв и Соликс ничего не имели против нового вожака. Их дело было трудиться, тащить нарты, не жалея сил, и пока им не мешали, они на все были согласны. Пусть бы вожаком поставили хоть Билли, лишь бы он поддерживал порядок. Но остальные собаки за последнее время отбились от рук и теперь были очень удивлены строгостью, с какой Бек призвал их к порядку. Лодырь Пайк, занимавший в упряжке место позади Бека, раньше налегал на ремни только в такой мере, в какой это было неизбежно и ни капельки сильнее. Но теперь Бек подбадривал его частой и энергичной трепкой, и с первого же дня Пайк стал работать так усердно, как никогда в жизни. А угрюмый Джо в первый же вечер на стоянке был основательно наказан. Это никогда не удавалось даже Шпицу. Бек навалился на него всей своей тяжестью и трепал до тех пор, пока тот не перестал огрызаться и не заскулил, прося пощады. Вся упряжка сразу стала работать лучше. Восстановилась былая слаженность движений, и опять все собаки неслись в своих постромках, словно слитые в одну. У порогов Ринг-Рэпидс Перро прикупил еще двух канадских лаек — Тика и Куну. Бек выдрессировал их так быстро, что Франсуа только ахал и диву давался. «Днем с огнем не сыщешь такого другого пса, как этот Бек», — твердил он. «За такого и $1000 отдать не жалко, ей-богу. Скажешь нет, Перро?» Перро соглашался. Он уже к тому времени превысил рекорд скорости и превышал его все больше день ото дня. Дорога была в прекрасном состоянии, твердая, хорошо укатанная, не было на ней свежего рыхлого снега, который так затрудняет езду. Притом было не очень холодно. Температура, упав до 50 градусов ниже нуля, оставалась все время на этом уровне. Перро и Франсуа, чередуясь, то ехали на нартах, то шли на лыжах, а собаки неслись галопом, делая остановки только изредка.